новостей часа. Я же расскажу о погоде на большей части европейской территории России. Погоду сегодня определяет атлантический циклон. Это означает, что в центр и на северо-запад страны будет поступать атлантическое тепло. В северо-западном районе без существенных осадков, местами туман, днем минус 2, плюс 3 градуса. В центральном районе небольшие осадки, на северо-востоке района они пройдут повсеместно. Тут следует ждать снега и мокрого снега. Температура днем минус 3, плюс 2 градуса. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет скользко. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура ночью 0, минус 2, днем 0, плюс 2 градуса. В Москве ночью прошел небольшой снег. Были условия для гололедицы, но она, похоже, не состоялась в полном масштабе, как, впрочем, и наледь. Сосульки, ну, наверное, они все-таки есть. И минимальная температура минус 1, минус 3, по области 0, минус 5. Днем небольшой снег, возможен и дождь. Максимальная температура 0, плюс 2, по области минус 2, плюс 3. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса в нашем эфире. Вот главные темы. Российский атом в Иране. Итоги российской налоговой амнистии и лучший футболист мира 2007 года. Ну а сейчас репортаж из числа, как говорится, актуальных. На Украине Верховная Рада предпримет сегодня очередную попытку избрать Юлию Тимошенко премьер-министром страны. Депутаты будут голосовать без использования электронной системы, а простым способом, путем поднятия рук, рассказывает Владимир Ивахненко.
Спустя неделю после неудачного голосования украинский парламент повторно рассмотрит вопрос об утверждении Юлии Тимошенко премьер-министром. Для того, чтобы возглавить правительство, ее кандидатуру должны поддержать минимум 226 депутатов. В прошлый раз для этого не хватило одного голоса. Коалиция в составе пропрезидентской нашей Украины, Народной самообороны и блока Юлии Тимошенко обвинила тогда своих оппонентов в умышленном сбое системы электронного подсчета голосов. Теперь премьера будут избирать поднятием рук. Депутат от БЮТ Михаил Соколов не сомневается, что эта попытка будет успешной.
Подтверждением тому является то, что на предыдущем голосовании мы были все свидетелями, вся страна видела, как 227 депутатов отдали свои голоса «за». К сожалению, компьютер увидел 225 голосов, остальные два голоса подтвердили свое волеизъявление в камеры журналистам.
Оправданным назвал изменение процедуры утверждения премьер-министра президент Виктор Ющенко. По его словам, открытое голосование снимет напряжение и развеет подозрения. После того, как в конце минувшей недели в Верховной Раде была достигнута договоренность о принципах раздела портфелей двух вице-спикеров и руководителей комитетов, партия регионов пообещала больше не блокировать работу парламента и не препятствовать избранию премьера. Шансы Тимошенко занять это кресло называют высокими и регионалы, и их союзники по оппозиции коммунисты. Вместе с тем они прогнозируют дальнейшие проблемы коалиции, численный перевес которой над оппозицией составляет всего лишь 5 голосов, говорит представитель фракции коммунистов Евгений Мармазов.
Ну, изберут Юлю. Я уверен, если не стянут, то стянут с реанимацией, получат они 227. А как дальше работать? Ведь каждый же день с реанимацией не будешь привозить на носилках народных депутатов. Значит, нужно находить компромиссы.
Ожидается, что парламентское большинство утвердит не только премьера, но и весь персональный состав кабинета министров. Тимошенко уже пообещала, получив власть, сразу же разобраться с тем, как проходила в последний год приватизация и как тратились государственные финансы кабинетом Виктора Януковича. Будущее оранжевое правительство намерено настаивать и на пересмотре газовых соглашений с Москвой, рассчитывая при этом на стабильные, гармоничные и партнерские отношения между двумя странами. Мы хотим действовать так, чтобы выгода Украины и России в решении любых вопросов была взаимной, заявила накануне Юлия Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8 часов 11 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас о главной теме утреннего эфира. Последние инциденты, связанные с некоторыми правами некоторых граждан, в частности, история с гражданкой Молдавии Натальей Мараль, журналисткой российского издания New Times, которую запретили въезд в Россию, или истории из предвыборной кампании некоторых несостоявшихся кандидатов на пост президента России, например, Гарри Каспарова. Все эти события дали нам основание задать слушателям вопрос. А считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Ответить на этот вопрос вы можете двумя способами. С помощью пейджера, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495, и с помощью смс-сообщения, которое можно послать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 8:12. В студии ко мне вновь присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Тема достаточно такая серьезная, и очень много зависит от власти. Ну а власть в России, в частности, представляет Единая Россия, как уже почти что КПСС в ее нынешнем варианте. На эту тему наверняка есть что-то в сегодняшних российских газетах.
Да, газета «Ведомости» в редакционной статье под заголовком «Над государством» как раз сравнивает Единую Россию и КПСС. Последние съезды российской партии власти стилистически напоминают съезды ее старшей сестры КПСС конца 70-х, середины 80-х годов. Делегаты единодушно одобряют решения, подготовленные в кабинетах бывшего ЦК на Старой площади. На последних парламентских выборах Единая Россия показала в ряде республик советские результаты, например, в Чечне, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Мордовии. Некоторые единороссы, губернаторы и мэры, не обеспечившие плановых показателей, поплатятся креслами. В тех же традициях провинившихся получат новую почетную работу. Не может ли Единая Россия стать полноценной новой версией КПСС, задается таким вопросом «Ведомости». До принятия в октябре 1977 года Брежневской конституции Компартия формально не имела статуса руководящей и направляющей силы государства и общества. По букве закона власть принадлежала народу, который выбирал всеобщим тайным голосованием Совета народных депутатов от сельского до общесоюзного. На практике страной руководили лидеры партии и партийный аппарат. Партия, в особенности до тех пор, пока ее роль не была закреплена в конституции, была надгосударственной, надзаконной структурой, которая принимала директивы по всем вопросам жизни страны. Политбюро партии давало разнарядку, сколько производить ракет, сколько посадить врагов народа, сколько выпустить фильмов и какие книги изъять из библиотек. Наконец, Политбюро решало, кого назначить наркомом, министром, секретарем обкома, послом в крупную страну, командующим военным округом. Руководители рангами ниже утверждали отделы ЦК КПСС. Партия скрепляла разнородное государство и общество, пронизывала все его сферы, напоминает газета. Первичные парторганизации даже следили за чистотой личной жизни своих членов. Партия ревниво относилась к попыткам советов и других законных госорганов влиять на ее решения. Чтобы решать все вопросы, то есть стать командной системой тоталитарного государства, КПСС потребовалось немало времени и миллионы людей. Потянет ли Россия еще одну суперпартию в 10 миллионов человек с 1 миллионом управленцев с поправкой на разницу в численности населения между СССР и Россией? Единая Россия существует 8 лет. Ее численность, по данным Росрегистрации, пока не превышает 1,3 миллиона. Это как ВКПБ в начале 30-х годов, напоминает газета «Ведомости».
Да, помнится, в свое время была шутка, что в России, вернее, в Советском Союзе возможна только одна партия, а почему на этот вопрос говорили двух партий не прокормить? Похоже, что тенденция очевидна. Традиции в России — великая вещь. Спасибо, Надежда Перцева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине Верховная Рада сегодня планирует вновь рассмотреть кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала Лиссабонский договор. Страны-доноры пообещали выделить палестинской автономии около $7.5 миллиардов. В подмосковном Подольске горит завод по производству клея, уже пострадали 7 пожарных. Сегодня в России истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. «Единая Россия» выдвинула преемника. Итоги партийного съезда в программе «Час прессы» обсуждают редактор отдела политики газеты «Твой день» Владимир Дюжий, генеральный продюсер холдинга «Росбалтмедиа» Игорь Буренков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы», 18 декабря, 11:07 по московскому времени, после выпуска новостей. Ну а сейчас на волнах Радио Свободы переходим к основным событиям в мире спорта. Начну его с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в программе две встречи. Детройт дома выиграл у Вашингтона 4-3, добившись победы лишь в серии после матчевых буллитов. Александр Овечкин и Александр Семин, игроки Вашингтона, забросили по шайбе. У Овечкина это уже 24-е в нынешнем сезоне. Павел Датюк из Детройта сделал три результативные передачи. Лос-Анджелес играет с Колорадо. Сейчас идет третий период. Счет 3-0 в пользу Колорадо. Лос-Анджелес проигрывает дома. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня несколько встреч. Атланта выиграла дома у Юты 116-111. Андрей Кириленко в составе Юты принес своей команде 16 очков, но для победы этого не хватило. Кливленд победил дома Милуоки 104-99, добившись победы лишь во втором овертайме. Майами победил Миннесоту. Индиана в гостях нанесла поражение Нью-Йорку. Мемфис проиграл Голден Стейт, Даллас нанес поражение Орландо и, наконец, Феникс в гостях победил Сан-Антонио. Еще одна встреча продолжается, Портленд-Нью-Орлеанс. Этот результат вы узнаете чуть позже. Вчера в Цюрихе в штаб-квартире ФИФА, Международная федерация футбола, объявила лучшего по итогам опроса капитанов и тренеров национальных сборных футболиста ушедшего сезона. Бразильский форвард Милана Кака признан лучшим игроком года и получил главный приз Федерации футбола. Напомню, что в начале декабря этот же игрок Кака получил золотой мяч, приз лучшему футболисту, выступающему в Европе, по итогам опроса издания «Франс Футбол». На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а сейчас следующие несколько минут, как обычно, будут посвящены экономической информации.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, подписала соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве здесь к 2010 году своего сборочного завода проектной мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Сообщается, что объем инвестиций в этот проект составит 400 миллионов долларов. На сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и Соединенных Штатах. Кроме того, свой первый европейский завод южнокорейская компания строит ныне в Чешской Республике. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. За первые 6 месяцев 2007 года Hyundai продала в России 49 тысяч своих автомобилей. Российские граждане за 9 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет более 611 миллионов рублей, сообщил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Таким образом, за время действия налоговой амнистии с 1 марта 2007 года общий объем легализованных частных доходов составил 4,7 миллиарда рублей, или в пересчете 192 миллиона долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. В это время граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не декларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, перечислить на специальный счет в Федеральном казначействе платеж в размере 13% той суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, а их величина не ограничивается. Мировые цены на пшеницу повысились в понедельник более чем на 3%. В ходе торгов на крупнейшей площадке международной торговли зерном, Чикагской торговой бирже, они впервые превысили уровень 10 долларов за бушель, то есть 290 долларов за тонну. В пересчете по текущему курсу это примерно 6900 рублей. В России цены на пшеницу составляют в эти дни от 6 до 6,5 тысяч рублей за тонну. С начала 2007 года мировые цены на пшеницу выросли почти вдвое, а общемировые ее резервные запасы сократились до минимальных за последние 30 лет объемов.
Это был выпуск экономической информации. Его представил Сергей Сининский. А я расскажу о курсах валют. Доллар США сегодня стоит 24 рубля 71 копейку. Курс евро 35 рублей и 60 копеек. На мировых валютных рынках за евро дают 1 доллар и 44 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Станет ли мирным российский атом в Иране? Нью-Джерси отменяет смертную казнь на своей территории. Российская экономика одна из крупнейших в мире, а россияне беднейшие из преуспевающих. Выводы Всемирного банка. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В редком в последнее время проявлении американо-российского единодушия Соединенные Штаты приветствовали в понедельник начало поставок российского ядерного топлива в Иран. Президент Буш считает, что Россия тем самым выбивает почву из-под заявлений Тегерана о том, что он пытается обогатить уран для использования в мирных целях. Однако не все американские эксперты согласны с такой оценкой российского шага. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Джордж Буш заявил, что теперь Иран ничем не сможет оправдать свое стремление создать собственные мощности по обогащению урана. Если Россия желает поставлять Ирану ядерное топливо, что я поддерживаю, и если Иран будет использовать его для выработки электроэнергии, то тогда у Тегерана отпадает нужда в собственных технологиях обогащения урана. Ряд американских экспертов продолжают выражать озабоченность тем, что Иран может перерабатывать поставляемое России топливо для АЭС в Бушере для создания ядерной бомбы. Среди скептиков Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского неправительственного образовательного центра по проблемам нераспространения оружия массового уничтожения. Если даже попытаться рассмотреть аргументы Ирана в пользу создания собственной ядерной, как он утверждает, мирной энергетики, как справедливый, законный и экономически обоснованный, то здесь очевидна экономическая нестыковка. Для того, чтобы обогатить уран, требуется огромное количество электроэнергии и природного газа, чтобы выработать ее. Почему бы Тегерану не использовать это электричество по, так сказать, прямому назначению, а не на обогащение урана, который якобы должен пойти на выработку электричества? Когда 82 тонны российского урана направляются в страну, нарушающую свои обязательства перед МАГАТЭ и режим ядерного нераспространения, это приводит в изумление. Российское ядерное топливо содержит в себе превосходный материал для иранской программы обогащения урана. Располагая ураном, обогащенным до 3% уровня, Ирану будет в 5 раз легче довести его до оружейного уровня, чем необработанный уран. Вместо многих месяцев здесь могут понадобиться всего несколько недель. Есть все основания предполагать, что Иран может с этой целью пустить налево или просто похитить часть материалов, поставляемых Москвой. Если международное сообщество готово доверять Ирану, допуская определенный риск, то почему подобный риск исключается в отношении Северной Кореи? Иными словами, в очередной раз подрываются всяческие критерии ведения дел с деструктивными государствами. Мне кажется, это печальный день для ядерного сдерживания и нераспространения. Мне представляется удивительным, что Джордж Буш считает поставки российского урана в Иран в порядке вещей. Еще совсем недавно президент Буш и госсекретарь Райс категорически возражали против этого с позиции как экономики, так и ядерного нераспространения. Похоже, мы видим изменение американской позиции в этом вопросе. Что за этим стоит, мне не ясно.
Ядерный эксперт Генри Сокольский говорит, что его подозрения частично подкрепляются заявлением иранского вице-президента Голяма Реза Агазаде в понедельник, согласно которому Иран не намерен сворачивать деятельность, направленную на обогащение урана своими силами.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник смертная казнь была официально отменена на территории штата Нью-Джерси. Противники смертной казни надеются, что первая за 4 десятилетия отмена этого наказания в одном из штатов станет заразительным примером. Слово Яну Рунову.
Вступление в силу нового закона означает, что 8 заключенным смертный приговор заменяется пожизненным сроком без права освобождения. Среди этих 8 Джесси Тимендекас, насильник и убийца 7-летней девочки Меган, именем которой был назван закон, предписывающий правоохранительным органам предупреждать жителей о том, что в их районе поселился отбывший свой срок насильник. Одним из аргументов за отмену смертной казни послужил обнародованный ранее доклад, показывающий, что смертный приговор обходится американским налогоплательщикам дороже, чем пожизненное содержание преступника в тюрьме. Вот как объяснил это Дэвид Коппел, директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Дело в том, что в Соединенных Штатах очень много процедурных препятствий на пути смертного приговора. Разбирательство по апелляциям затягивается на много лет. Обычно совершивший убийство не имеет денег, и тогда правительство оплачивает его адвокатов. Не сама казнь дорого обходится, а связанная с этим тяжба. В штате Нью-Джерси особенность состоит в том, что, в отличие от практики на федеральном уровне, решение об отмене казни принято законодателями, собравшими для этого достаточно голосов. а не членами Верховного Суда Штата. Значит, теперь даже террористы могут избежать высшей меры. На федеральном уровне смертная казнь в Соединенных Штатах не отменена и вряд ли будет отменена в ближайшем будущем. Например, Тимоти Маквей, казненный за террористический акт в городе Оклахома-Сити, был приговорен не судом штата, а федеральным судом, поскольку было взорвано федеральное здание. Федеральный закон о смертной казни будет действовать потому, что даже если связанная с этим тяжба обходится дороже пожизненного заключения, казнь иногда может спасти потенциальных жертв убийцы в будущем. Ради этого правительство может потратить чуть больше денег. До штата Нью-Джерси отменили смертную казнь штаты Айова и Западная Вирджиния, но это произошло в 1965 году. В штате Нью-Йорк смертная казнь существует, но не применяется более 30 лет. В штате Иллинойс смертная казнь была восстановлена, но 8 лет назад на нее был наложен мораторий. Даже в штате Техас количество казненных за последние 10 лет резко снизилось.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса в нашем эфире. Во-первых, мы расскажем о 10 лучших американских фильмах 2007 года, о том, кто стал в России обладателем театральной премии имени Константина Сергеевича Станиславского и о том, каковы же подлинные масштабы российской экономики. Это тоже, прямо скажем, вопрос нешуточный. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Напомню также вопрос, который сегодня мы представляем слушателям «Радио Свобода». Предлагаем на него ответить. Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Согласитесь, что основания для подобных вопросов в последнее время в российской действительности довольно много. В общем, ждем ваших ответов. В конце программы обязательно их прочтем. Сейчас в студии ко мне присоединился Михаил Соренков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Итак, о чем же в программе?
О чем в программе? Ну, начнем с истории Натальи Мораль, корреспондента журнала New Times. Международные журналистские организации и российские правозащитники требуют от российских властей разобраться в ситуации, почему Наталья не смогла въехать в Россию и была выслана в Молдавию. Конечно, не обойдем вниманием съезд «Единой России», который прошел вчера. Ну и городская тема – это грандиозные изменения в Пушкинском музее, последние за 30 лет. Ну, первый за 30 лет.
Первый, да. Я же со своей стороны обещаю короткий разговор о футболе, о бразильце Кака, который признан лучшим футболистом уходящего 2007 года по версии Международной Федерации Футбола. Итак, Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Спасибо, Михаил. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В подмосковном Подольске продолжает гореть завод по производству клея. При тушении пожара взорвались металлические емкости с клеем. 7 пожарных пострадали. Остановить распространение огня пока не удается, сообщают в МЧС. В России сегодня истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. На данный момент ЦИК зарегистрировал инициативную группу Михаила Касьянова. Сегодня, как ожидается, документы подаст писатель и правозащитник Владимир Буковский. Верховная Рада Украины сегодня вновь рассмотрит кандидатуру Юлии Тимошенко на пост главы правительства. Голосование будет проводиться не по электронной системе, а простым поднятием рук. Президент США Джордж Буш заявил, что поставки российского ядерного топлива для иранской АЭС в Бушере помогут международным усилиям по обузданию ядерных амбиций Тегерана. Буш подчеркнул, что в данной ситуации Ирак тем более должен прекратить работы по обогащению урана. Лидер Кубы Фидель Кастро, которому 81 год, впервые дал понять, что готов уйти в отставку. По кубинскому телевидению зачитано письмо Кастро, в котором он говорит, что не намерен цепляться за свой пост и мешать приходу к власти молодежи. Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая ратифицировала Лиссабонский договор, подписанный 13 декабря на саммите ЕС. Документ стал компромиссным соглашением по структурным реформам в Евросоюзе после его расширения. В Боснии полиция задержала подозреваемого в военных преступлениях Марка Скробича. Он был членом военизированного подразделения боснийских хорватов во время войны середины 90-х годов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В центральных и северо-западных областях европейской территории России сохраняется относительно теплая погода с осадками. Это означает, что может увеличиться вероятность обострения бронхолегочных заболеваний. Неблагоприятна такая погода и для тех, кто страдает заболеваниями суставов, например, артрит или артроз. Неспокойный геомагнитный фон может отразиться на психоэмоциональном состоянии большинства метеозависимых людей. Это означает, что увеличивается вероятность тревожно-депрессивного состояния, увы, повышенной раздражительности, возможно, нарушение сна. Все вместе, конечно, крайне неблагоприятные симптомы. И еще малоприятная новость: у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления, головные и сердечные боли. В общем, очень много поводов позаботиться о своем здоровье. Пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По данным правозащитников, случай с отказом на въезд в Россию журналистки Натальи Марарь не единственный. Как считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, в современной России все чаще спецслужбы, исходя из политических соображений, определяют, кому можно пересекать границу, а кому это категорически запрещено. Со Львом Пономаревым побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Было бы странно, если при том все силы ФСБ, а пограничным службам принадлежит ФСБ, этого бы не происходило. Я думаю, что абсолютно нормально для современной России, что ФСБ само уже начинает определять, кому надо быть в России, кому не надо быть в России. Тем более, когда Владимир Владимирович сказал, что у нас есть враги, ну, теперь ФСБшники сами уже будут считать, кто враг, кто не враг, первое. Второе, вместо того, чтобы подать в суд на журнал, на журналистку, которая опубликовала абсолютно скандальные факты о том, что в Кремль таскали коробки из-под ксерокса туда-сюда. Ну, не коробки, а даже вот, сумками деньги. Они того человека, кто об этом сказал, просто не пустили в страну, чтобы она дальше не проводила такого рода расследования. Недавно из Астрахани Билл Баулинг, крупнейший специалист, юрист в Великобритании, его также вот просто посадили на самолет и депортировали, не объясняя, собственно, почему и на каком основании. Нет, ну говорили, что якобы у него туристская виза, а он работает, он не работал, он на семинаре выступал. Я должен сказать, что если бы это происходило там 7 лет назад, никакой высылки, конечно, у Баулинга не было. Он приезжал неоднократно до этого также по туристским визам, но выступал на семинарах. Я не вижу никакого здесь преступления. Если человек по туристской визе работает, зарабатывает деньги, это одно, а если он выступает на семинаре всего лишь, так сказать, не получая за это никаких финансовых средств, это совсем другое. Но вообще это нелепо, конечно. Я за границу неоднократно выезжал по туристским визам, и как-то участвовал в каких-то совещаниях, семинарах. То есть эта практика вообще известна, никакой здесь проблемы не существует.
А по какому принципу действуют сотрудники погранслужбы? У них что, видимо, какие-то списки есть?
Ну, я думаю, что просто совершенно конкретные целеуказания существуют. За мораль следят, знали, что она поехала в Израиль, и сказали просто ее не пускать. Здесь не надо особых списков. Я не думаю, что там длинный список.
И то есть это оперативное указание, да?
Оперативное указание, я уверен, что это было конкретно сказано мораль. Конкретно сказано, жена Гарри Каспарова. Это абсолютно конкретные данные случаи были.
Лев Александрович, как это все соотносится с законами России?
Вот когда про мораль стали писать, то люди, которые поддерживают Кремль, стали говорить, во всем мире существует такая практика. Да, однажды вот к нам обратилась дама, россиянка, и ее в Грецию не пускали. Мы добивались, чтобы ее пустили в Грецию, потому что там и муж грек похитил как бы ребенка, вывез его в Грецию, а там она затеяла судебный процесс, и ее не пускали на процесс. И греки не давали ей визу, визную. И когда мы стали выяснять, почему, на каком основании греки не дают ей въездную визу, нам сказали, мы это не объясняем. Видимо, действительно, секретные службы составляют некие списки, и они имеют право как бы не разъяснять, почему они это делают. Поэтому все зависит от количества таких случаев.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. С ним побеседовал мой коллега Олег Кусов. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос. Считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Как же на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга?
Не знаю, навряд ли.
Нет, не считаю.
Не знаю я, как они могут использовать инакомыслие. Во всяком случае, в психиатрическую больницу не кладут, как раньше было.
Где-то какие-то есть, конечно, моменты. Ну, пресекаются, например, демонстрации какие-то. Вроде как действуют такими мягкими методами, но просматривается сам факт. Печать, вот, конечно, тоже цензура есть какая-то. Ну, не сильно. Ну, и ограничивают, наверное, вот эти организации, которые финансируются с Запада. Я думаю, что со временем это исчезнет. Переходный такой период.
Вот это я даже не знаю. Могу сказать.
Наверное, нет. Сейчас нет.
Да. Они все оттуда. И по-другому они не могут. Вот хотя бы предвыборная вся кампания. Сплошное давление. Лозунги. Ну, прям родная партия.
Да нет. Я как раз считаю, наоборот, очень мягко у нас все. Это не чувствуется совершенно. Вы смотрите, как все очень свободно высказывают свои мысли. Где угодно. Про президента, про правительство. То есть нет такого. Вот я вам честно скажу. Я в советское время прожил. Даже лишнее, по-моему, болтают настолько. Это уже не демократия, а какая-то анархия.
Ну нет, наверное.
Даже затрудняюсь ответить.
Затрудняюсь ответить.
Не знаю, наверное, нет, я не видела.
Да, есть такие проявления. Подавление демонстрации, наверное, и пресса.
С инакомыслием? Я как-то не думал об этом.
Считаю, конечно. Закрытие передач разных, демонстрации. Прижимает, конечно, видно же сразу.
На 100%, мне кажется, не считаю, я не верю в это.
Вопрос очень сложный. Инакомыслие у нас поощряется, по-моему.
Ничего не могу сказать.
Нет, не считаю. Раньше ведь использовались методы насильственного изменения мышления. Например, тюрьмы. Сейчас этого вроде как нет.
Советские методы, да, мне кажется, не борются с инакомыслием.
Вообще-то я за советскую власть. Поэтому, наверное, где-то, может быть, и есть.
Нет, не считаю.
Возможно, но немножечко по-другому. Есть другие технологии.
Да, это скорее сталинские, да, такие методы. Советские — это же большой промежуток. Там у каждого правителя свои методы были. Там у Брежнева свои, у Сталина свои, у Хрущева свои. Вот я считаю, более такие сталинские, суровые такие методы. Будут. Начинается только. Сейчас, конечно, нет еще. Но я думаю, так будет. Вот когда новый президент будет. Идет к диктатуре такой. Президента не выбирают, а назначают и так далее. По-моему, будет так.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 10 лучших американских фильмов 2007 года и другие новости культуры в обозрении Дмитрия Волчика.
Американский киноинститут обнародовал список 10 лучших фильмов 2007 года. Выбор сделало жюри из 13 человек – кинокритиков, актеров и режиссеров. В список, в частности, вошли драмы «Игры дьявола» Сиднея Люмета и «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля, комедии «Джуна» и «Немножко беременна», мультфильм «Рататуй», детектив братьев Коэнов «Старикам тут не место». Многие из этих фильмов номинированы на премии «Золотой глобус» и, как ожидается, 22 января будут выдвинуты на высшие кинематографические награды США, премии «Оскара». Обнародован также список 10 лучших телефильмов и телешоу 2007 года. Награды Американского киноинститута будут вручены 11 января. Ирландский певец Крис де Бург даст концерты в Иране вместе с иранской группой «Ариан», одной из немногих рок-групп в этой стране, получивших от исламских властей официальное разрешение выступать перед публикой. Если концерты де Бурга состоятся, это будет первое появление в Иране западной поп-звезды за без малого 30 лет. После исламской революции 1979 года поп-музыка была объявлена декадентской. В последние годы Министерство культуры страны смягчило отношение внимание к современным исполнителям, однако многие запреты сохраняются, и концерты запрещенных групп разгоняет полиция. Крис де Бург уже записал песню с группы «Ария», она называется «Слова любви» и исполняется на английском и фарси. Два концерта намечены на лето 2008 года. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляет фильм «Я – легенда». Уилл Смит играет единственного человека на Земле, пережившего загадочную эпидемию. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 76 миллионов долларов. Это самые большие сборы за декабрь. На втором месте приключенческая лента «Элвин и Бурундуки» – 45 миллионов долларов. Первый за 10 лет фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Без юности юн». Экранизация повести румынского философа Мирчи Элиаде дебютировал в 6 кинотеатрах и заработал всего 27 тысяч долларов. На 57-м году жизни в штате Мэйн скончался американский певец Дэн Фогельберг. Первый его альбом вышел в 72-м году, последний – в 2003-м. В начале 80-х несколько пластинок Фогельберга получили платиновый и мультиплатиновый статус. В 2004-м году у певца был обнаружен рак. Болезнь оказалась неизлечимой.
Выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. И в продолжение темы культуры рассказ о вручении премии Станиславского. На линии прямого эфира наша коллега Марина Тимашева. Марина, доброе утро.
Добрым утром всем, и я начинаю рассказывать.
Да, пожалуйста, кто же получил премии, не буду перечислять весь список, но вот лично вам какая премия наиболее кажется достойной, ценной, правильной?
Леш, я начну по порядку рассказывать, потому что имена лауреатов уже были объявлены заранее. Этим отличается церемония, которую проводит фонд Станиславского. Дело в том, правда, что имена лауреатов определяются рекомендациями экспертов, голосованием постоянного жюри. Затем Москву ждет фестиваль. Он составлен обычно спектаклями лауреатов премии. Вот в этом году, и дальше вы уже сами поймете, кто лауреаты, в афише была «Чайка» Наймайера, «Фама» Кристофа Марталера, московские спектакли «Гамлет» с Константином Хабенским и самое важное с Полиной Кутеповой, то есть с актерами, награжденными в этом году. Ну, еще в афише были «Фауст» и «Отелло» Эймунда Сенекровича, он был лауреатом прошлого или позапрошлого года. А по окончании фестиваля, всегда в атриуме отеля «Балчук-Нембинский», проходит сама церемония награждения. Вчера, из-за того, что церемония проходит в Балчуге-Кембинском, выручали премию еще и господину Вандалину, генеральному директору отеля, в связи с тем, что премия уже 15 лет. Церемония благодаря режиссеру Виктору Такову получилась очень лаконично и изящно. Играл такой камерный струнный оркестр, пел романс Олег Погудин, Екатерина Баканова выступила с оперными ариями, Анино Катамадзе с джазовыми композициями. Ну, решено, что театр начинается с вешалки, а на самом деле он начинается, видимо, с института. И фонд Станиславского ежегодно награждает театральных педагогов. В этом году Андрея Дразнина, это лучший московский специалист по пластике и сценическому движению, и Олега Кудряшова. Последние несколько лет его учеников зовут смешно Кудряшами и радуются их новым спектаклям. За театроведение награда вручена Олегу Фельдману. Он составитель, комментатор, автор книг, связанных с именем вечного оппонента Станиславского Всеволода Мирхольда. Ну, все остальные лауреаты, люди очень знаменитые. Вышедший получать премию Константин Хабенский благодарил своих учителей и маму, а потом пошутил, что многим обязан системе Станиславского и таблице Менделеева. Полина Кутепова была серьезнее. Она говорила, что расстояние меряют километрами, а жизнь людьми, что ее жизнь стоит изо всех людей, которые работают в театре Петра Фоменко. Еще серьезнее был обычно ироничный Валентин Гафт. Сказал, что за честь почитает присуждение ему премии Станиславского, что именно Станиславский указал актерам, что нужно делать для того, чтобы чужая жизнь стала твоей. И не менее возвышенным слогом изъяснялся знаменитый балетмейстер Джон Наймайер. Простите, сам он приехать не смог, но прислал письмо, в котором были такие строки. «Учение Станиславского вдохновляло меня с первых дней обучения». Вообще, всякий раз к церемонии успевают подготовить красивый буклет со статьями о лауреатах. А в этом году фонд представил еще большую превосходно изданную книгу «Олег Ефремов и его время». Это сборник статей об Олеге Николаевиче, составленный Татьяной Горячевой. В этом году Олегу Ефремову могло быть 80 лет, и своим созданием фонд Станиславского обязан именно ему. Так что книги почтили его память, и это, ну, просто замечательно. Вот так.
Спасибо, Марина. Марина Тимашева о лауреатах премии имени Станиславского. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России истекает срок выдвижения независимых кандидатов на пост президента страны. Сегодня на Украине Верховная Рада планирует вновь рассмотреть кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Страны-доноры пообещали сегодня выделить палестинской автономии около $7.5 миллиардов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Пскова, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Все псковские газеты активно обсуждают тему предстоящих президентских выборов и кандидатуру преемника Путина. Как пишет газета «Курьер», четыре партии выдвинули в президенты России первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Владимир Путин целиком и полностью поддержал эту кандидатуру. Осталась формальность выбора. Как замечает газета «Курьер», главное, что должно быть в преемнике, чтобы любил народ. Медведев 2 года назад стал куратором национальных проектов. Очень хлебное место в смысле рейтинга, отмечает газета «Курьер». Между тем, на днях псковские депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона – бюджет на 2008 год, сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда». Бюджет региона составит 15 400 000 000 рублей. Расходы запланированы на 69 миллионов рублей больше, чем доходы, сообщает газета. Интересно, что при обсуждении бюджета несколькими депутатами были высказаны предложения об увеличении пособий матерям при рождении детей и увеличении пособий многодетным матерям. Но эти предложения отклонены. Нет средств. Зато на программу поддержки авиасообщения выделены 15 миллионов рублей. Для собственных комфортных перелетов в Москву чиновники денег не пожалели. Легко нашлись деньги и для перевозки урн к выборам в Госдуму для жителей островов в Псковском озере, пишет газета «Псковская губерния». Однако выборы закончились, и о проблемах жителей островов власти забыли. А проблемы у них очень серьезные, можно сказать, связанные с выживанием, говорит корреспондент газеты «Псковская губерния» Максим Андреев.
Там сложилась следующая ситуация. Погода для декабря достаточно теплая, тем не менее озеро покрылось тонким льдом, и в настоящее время к этому острову невозможно подобраться на обычных плавсредствах, на катерах, на лодках, которые есть в распоряжении рыбаков. В результате уже 3 недели остров стал, ну, фактически недосягаемым. Там сейчас около 30 человек в возрасте буквально от 20 до 80 лет. И в течение этих 3 недель им в магазин, принадлежащий Райпо, не подвозят продукты. Проблема с подвозом почты, пенсий. В результате люди без хлеба, заканчиваются основные продукты, заканчиваются медикаменты. МЧС помощь им оказать не смогли, у них неожиданно сломался катер.
Между тем, псковичи готовятся к празднованию Нового года. Многие проведут праздники в заграничных поездках. Однако 500 псковичей уже точно признаны невыездными. Как пишет газета «Время Псковская», все они должники. Постановлением судебных приставов об ограничении права выезда за пределы страны вынесены лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов, заемщикам, не погасившим задолженности перед кредитными организациями, должникам, имеющими задолженности в доход государства. Чтобы погасить долги, в Псковском отделе судебных приставов организованы дни открытых дверей, сообщает газета «Время Псковская». Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Спасибо. Анна Липина рассказала о публикациях на страницах псковских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, велика ли российская экономика. Президент Буш попытался в понедельник успокоить американцев, предчувствующих трудные экономические времена. Без сомнения, на горизонте и появились отдельные грозовые тучи, вызывающие тревогу. Но фундамент экономики стабилен, заявил президент. Мы пройдем через этот период. Президент Буш был вынужден высказаться по проблеме, превращающейся за месяц до начала первичных партийных выборов кандидатов в президенты в один из главных мотивов президентской кампании. Это расширяющийся ипотечный кризис, вызывающий неуверенность американцев. Больше половины опрошенных ожидают экономического спада в наступающем году. Такие настроения могут стоить республиканцам голосов миллионов избирателей. Впрочем, президент Буш не вдавался в детали проблем, а лишь предупредил, что Конгресс может подвергнуть продолжающийся экономический рост риску, если законодатели исполнят свое намерение повысить налоги самой богатой прослойки населения. Американо-мексиканская граница становится полем небывалых пограничных столкновений, вызывающих международные трения. Американские пограничники, патрулирующие отрезок границы около Сан-Диего, где США и Мексику разделяет пограничная стена, все чаще жалуются, что небольшие группы мексиканцев, нанятые контрабандистами, используют булыжники для атак на патрульные машины. Американские патрули отвечают стрельбой газовыми баллончиками по мексиканской территории, пытаясь разогнать атакующих. Часто жертвой слезоточивого газа становятся жители домов на мексиканской стороне, находящихся всего в нескольких метрах от пограничной стены. Мексиканский консул в Сан-Диего заявил официальный протест по поводу американских атак на территорию Мексики. Американские пограничники отвечают, что у них нет выхода. С мексиканской стороны никто границу не охраняет, и у них нет возможности укрыться от камней, летящих из Мексики. Они говорят, что за последний год зарегистрировано больше 1000 подобных атак. Китайская экономика может быть не столь велика, как считается, а экономика России, скорее всего, входит в десятку крупнейших экономик мира. Такие выводы содержатся в докладе Всемирного банка, обнародованном в понедельник. Согласно выводам экспертов банка, 2/3 мирового промышленного продукта приходится на крайне эксклюзивный клуб стран, состоящий всего из 12 членов. И Россия в нем занимает не последнюю строчку, выше Италии, Бразилии, Испании и Мексики. Объем ее экономики, то есть валовой национальный продукт, равнялся $1 700 млрд. Это, правда, все еще в 3 раза меньше, чем размер китайской экономики. Можно ли по этой цифре судить об уровне и качестве жизни в России? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
По этим данным, по паритетам покупательских способностей на душу населения в России в среднем приходится $11 900 на душу населения. Это на 30% выше, чем в среднем в мире, но это намного ниже, чем в большинстве развитых стран. Скажем, если мы возьмем Соединенные Штаты, это $48 000 на душу населения, то есть Россия меньше, чем четверть Соединенных Штатов. Ирландия, которая недавно была бедной страной, сейчас $38 000 на душу населения, то есть Россия меньше, чем треть Ирландии на душу населения. Она ниже, чем все западноевропейские и среднеевропейские страны. Даже по сравнению с Южной Кореей, Россия примерно 50% уровня жизни на душу населения, потому что в Южной Корее 21 тысяча с лишком долларов на душу населения.
Помогают ли эти цифры дать ответ на вопрос «почему?» Казалось бы, при довольно высоких доходах страны сравнительно невысокий уровень жизни.
Уровень жизни России – это уровень жизни развивающейся страны, страны третьего мира, но на вершине третьего мира. Валовый внутренний доход на душу населения, который отражает уровень жизни, зависит от уровня экономического развития. То есть от уровня технологического прогресса, от уровня инвестиций, от уровня образования и технических знаний и от экономической организации, от экономических институтов. Поскольку уровень образования и технологических знаний в России один из самых высоких в мире, значит, речь идет об отсталости России именно в области экономической системы, экономической организации, стимулов для производства. Разумеется, Россия могла бы при нынешнем уровне основных фондов, Россия могла бы, по подсчетам экономистов, иметь валовый внутренний доход на душу населения примерно в 2,5-3 раза выше.
Профессор, вот вы говорите нехватка инвестиций, но ведь совсем недавно официальные российские представители с явной гордостью заявили о том, что уровень инвестиций в России то ли уже составил, то ли должен достичь, кажется, более $50 миллиардов. Ведь это рекордная, по их словам, цифра.
как это ни парадоксально, по этим данным Всемирного банка, Россия отстает от целого ряда государств СНГ по уровню инвестиций. Данные Всемирного банка говорят о том, что валовый внутренний продукт России составляет 3/4, 75% валового внутреннего продукта всех стран СНГ, включая Россию. Но инвестиции составляют только 2/3, 67% общего объема инвестиций стран СНГ. Это означает, что очень высокие иностранные инвестиции, а также внутренние инвестиции идут в Азербайджане, в Казахстане, возможно, даже на Украине. И за счет этого относительный уровень инвестиций в России, подчеркиваю, относительный уровень инвестиций в России по отношению к странам СНГ, оказывается низким.
Экономист Михаил Бернштам объяснял, почему значительной по объему российской экономики, а она восьмая в мире, не хватает, чтобы обеспечить россиянам уровень жизни, сравнимый с европейским или даже южнокорейским. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и в завершении утреннего эфира на волнах Радио Свободы вернемся к главной теме. Напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием. Вот некоторые ответы наших слушателей. Становится не по себе, когда советскую риторику внедряют в капиталистический строй, пишет нам Константин. Не просто используют советские методы, а перещеголяли их многократно. Где это видано, кроме официально признанных тоталитарных режимах, чтобы журналистов не только арестовывали, но и убивали, и чтобы каждый журналист, пишущий и говорящий правду, вынужден был иметь охрану. Увы, господа майоры, далеко не каждый журналист имеет сегодня охрану, особенно в России. Методы борьбы с мнимым врагом в любом государстве одинаковые. Если на одну чашу весов положить цель, а на другую методы, то выиграет целесообразность для государства, поэтому методы бывают и оправданными, но не социалистическими, считает госпожа Степанова. В руках государства должны быть все инструменты для его защиты, в том числе и не прописанные в его законах, довольно жестко отмечает Александр Добрый. Методы, о которых идет речь, широко применялись задолго до Советского Союза. Кстати, убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, наверное, тоже были советскими, так сказать, методами, пишет нам Никита Темный. Для обновления и ужесточения методов борьбы с внешним, особенно внутренним врагом, нам бы всех таких, как Жеглов, и пусть ловят за руку преступника, госпожа Степанова, может быть, лучше все-таки таких, как Шарапов. Напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос, считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием. На этом программа «Свобода», утренний выпуск программы «Время свободы» завершен. «Свобода» в 9:00 утра, 9 минут по московскому времени.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».